Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Кушано достаточно. Все испытал. Судьбою своей мирюсь. И если плачу сейчас, то только от физической боли и от голода. Потому что дух мой еще не угас. Живуч собачий дух. Так говаривал пес Шарик. И сегодня о нем, о его собачьей участи и о том, кто окружал его и помогал ему встать на путь истины с переменным успехом, мы поговорим с председателем Союза художников Кыргызской Республики, художником-живописцем и реставратором высшей категории Талайбеком Усубалиевым. Талайбек Сыдаманович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, мы с вами откроем секрет нашим слушателям. Общались на разных площадках. И помнится мне, когда еще была пандемия, люди были в раздрае, в стрессе, у нас политическая ситуация была нестабильной. Вы мне рассказывали, что ваша семья пыталась ограждать вас от политических новостей и всего того, что происходит в нашей любимой стране, дабы, ну, как-то это не отражалось, наверное, на вашем творчестве и не влияло на продуктивность. Но ведь это произведение «Собачье сердце» Михаила Афанасьевича Булгакова, оно же исключительно политическое. Или вы в нем видите, может быть, как художник, нечто другое?
Я очень люблю, вообще, наверное, многие знают, если бы по произведению если Булгакова, его многие произведения в советское время не печатались, а «Собачье сердце», она, как вы сказали, она была политическая. Его стали издавать после перестройки. Это, по-моему, 87 год. И в 88 году выпустили фильм «Собачье сердце». Вообще, там замечательный актер Евгений Евстигнеев играет главную роль профессора Преображенского. Вы абсолютно правы. Я его до сих пор смотрю и не устаю. Она актуальна до сих пор. И я могу вам это рассказать. Почему? Потому что, представляете, эта книга написана уже, ну, почти что 100 лет.
В 1925 году
почти,
он ее,
да,
написал.
Да. Угу. И представляете, до сих пор она актуальна. До того актуальна, я когда сейчас буду рассказывать, вы просто будете смеяться, потому что, ну, просто поражаюсь. Там о многих вещах Булгаков говорит, о взаимоотношениях людей, власти и медицины. Вроде бы считается эта книга фантастическая, но получается сейчас это реально, клонируют, медицина идет вперед. Получается, Михаил Булгаков вот это все предвидел. И я просто поражаюсь, что, да, как вы сказали, семья старается, но, видимо, как говорят, если ты политикой не займешься, политика тобой займется. Угу. Потом я руководитель, как все, хочешь не хочешь, у меня так получается. И, безусловно, конечно, автоматически и мои произведения тоже так получаются иногда.
Угу. Давайте об актуальности, наверное, и поговорим. Все-таки это произведение было написано в непростое для России время, и тогда появлялись новые люди, новые пролетарии. И вот идея этого нового человека, конечно, она просто пронизывает всю повесть «Собачье сердце». И, разумеется, хочется спросить, как вы думаете, почему, по-вашему, из милейшего пса, как говорит Михаил Афанасьевич, словами своих героев, не получился этот новый человек? Почему получилась такая, простите меня за выражение, сволочь, именно так говорит
Булгаков? Вот сейчас еще, как бы, я хочу сказать, вот через собаку Михаил Булгаков хочет передать жизнь человека. Вот я это воспринимал так, когда я прочел, потому что в это время я учился в Ленинграде, просто очень было интересно. После перестройки, начиная вот действительно вот эти года, не 85-е, это начало, не буду брать, 86-й, 87-й, 89-й, вот прям все выходило, все запрещенное, все говорили, потому что можно было выезжать за границу. И то, что вы говорите, почему с собакой так получилось. Вот очень интересно, вот Булгаков там вначале говорит, собака просто делает свое дело, ходит по мусоркам, и какой-то там выплескивает горячую воду, у него обжиг, и он переживает. Ага, ага. Все, я говорю, я теперь заболею, умру, никто. И в это время вот этот профессор появляется, и он забирает себе, и делает операцию, после чего превращается в человека, и он потом понимает, профессор, что это как бы ужасно, когда нормальная женщина может родить, Почему он это делает, когда вначале... Да.
Ну, он же хотел, в принципе, омолодить, видите, просто эксперимент пошел не так.
Да, да, да. И он понимает, что как бы это, когда идешь против природы, это плачевно. Я, кстати, я сейчас тоже, это лично мое мнение, когда сейчас клонируют, что-то делать, я думаю, все-таки это потом покажет свои негативные стороны. Потому что природа, она дата уникальна, в моем понимании, наверное, до конца не изучена. И когда люди начинают экспериментировать, мне кажется, все-таки они переходят грань, которую нельзя переходить. И вот об этом говорит, и когда Шариков становится человеком и берет ту же фамилию Шариков, и вот этот Швондер, который приходит и начинает диктовать, это вот наше время, что удивительно, представляете, вот у нас же так происходит. И помните, когда профессор сидит с доктором Барментальным, помощником, и общаются там о революции, я просто вот хочу сказать слушателям, что самые моменты, которые очень сейчас нас касаются, актуально. Там говорит, что разруха в стране, говорит. И профессор Преображенский говорит, вот не нравится это мне слово, говорит. И чего вы под этим подразумеваете, говорит? Под разрухой, говорит. Дорогой мой, говорит, разруха происходит в голове, говорит. Угу. Вместо того, чтобы оперировать, я буду петь, вот у меня наступит разруха. А помните, тогда Швондер приходит и говорит, вам надо уплотниться, говорит.
Да-да-да,
вы, у вас слишком много комнат, ни у кого такого нету. А профессор говорит, извините, мне еще одной комнаты не хватает, говорит, чтобы принимать пищу или что, я вот это не помню. И они удивляются. Понимаете, почему я это все рассказываю? Представляете, вот и в наше время специалистов мы должны ценить, уважать и платить огромные деньги, потому что они принесут еще больше пользы. А у нас, к сожалению, иногда это наоборот получается. Приходят угу. власти те, которые, ну, больше кричат или что-то.
Вот такие вот полиграф-полиграфичи Шариковы, которые паспорт получили, а потом лезут во всякие верхние структуры. Ну, давайте, наверное, о Филиппе Филипповиче Преображенском поговорим. Все-таки это, конечно, интеллигент, это человек, который сразу импонирует с первых строк книги. Но ведь если посмотреть глубоко, наверное, проанализировать эту фигуру, он, конечно, тоже рассуждает правильно, что каждый должен заниматься своим делом. И если вы сейчас, наверное, в политику полезете, я думаю, тоже результаты будут не очень хорошие, как говорил профессор
Согласен.
Преображенский. Но ведь он, смотрите, если что, ему понадобится, он сразу звонит своим людям, то есть пользуется, ну, чтобы у нас сейчас назвали коррупцией. Пусть не физически он получает, не борзыми щенками, допустим, а просто по одному звонку его проблемы решаются. То есть профессор Преображенский, он ведь тоже не супер чист на руку, если вот так можно сказать.
Ну, я сейчас постараюсь защитить его.
Давайте.
Потому что его вынудили. Он же ведь операцию делает не только как бы состоятельным, богатым и такими людьми, которые у власти. Он и простым делает. Туда и приходили простые люди. Он профессионал своего дела. Его вынудили. Он вынужден. Помните, он говорит так. «Дайте мне такую бумагу. Броня, говорит. Чтоб никто больше не мог подойти. Ну, нет у него». Помните, он говорит, что «Извините, я оперировать не могу. Я, говорю, все, уезжаю». Говорит, «Все, закрываю, ухожу». Просто человека до такого состояния довели, в моем понимании. Он уже не знает, к кому обратиться, потому что он уже устал говорить, что ему надо просто заниматься, людям помогать, оперировать. А приходят вот как Швондер и начинает говорить, вам надо как бы уплотниться, вам надо, ну начинает диктовать. И вот это, конечно, я вот просто смотрю и думаю, насколько это все актуально сейчас.
Вы знаете, я недавно так шутила, надеюсь, меня редактор не наругает этого подкаста, что, в принципе, Швондер, Шариков, профессор Барменталь и профессор Преображенский, доктор Барменталь, прошу прощения, это, мне кажется, вот такие архетипы тех людей, которых у нас можно найти в Джогур Кукинеш. Кто-то, конечно, интеллигент, кто-то притворяется интеллигентом, а вот Швондеров таких, которые что-то нам обещают и говорят, как должно быть, что вот равные права для всех, мы уравним очень много в нашей стране. Действительно, такие архетипические персонажи, хоть маслом их пиши. Ну, об актуальности, наверное, действительно можно говорить, поэтому это произведение, наверное, и до сих пор популярно, но все-таки речь шла о социализме, о новом человеке, а сейчас мы встали на другие рельсы. Мы говорим о капитализме, о том, что каждый хочет заработать себе сейчас на последний Lexus, на двухэтажный особняк, обнести его кирпичным забором. Вот таких новых людей, как полиграф-полиграф Шариков, вы сейчас видите, которые пытаются, наверное, пробиться, ничему не учатся абсолютно, конечно, если только Швондер там не скажет, что нужно свои права диктовать. Я просто вот думаю, действительно или все-таки писалось это о социализме, о этих новых пролетариях, а вот сейчас, мне кажется, у нас все-таки другой новый человек, ну, по крайней мере, в Кыргызстане.
Ну, понимаете, вот, да, распался Советский Союз, люди все думали, ну, это опять я подчеркиваю лично мое мнение, те, которые были сторонниками распада этого Советского Союза, я уверен сейчас, очень жалеет об этом. Почему? Потому что в советское время все-таки много было положительного. Если мы об этом не будем говорить, это будет несправедливо. И когда распались, вы знаете, я что хочу сказать? Вот то, что мы сейчас общаемся вот, о собачьем сердце, ведь она ведь задевает более шире. Смотрите, кровь проливается, войны, Карабах, вот эти баткенские события. Это можно перечислять во всех. Это... Вот итог наш. Я сейчас не могу сказать, что мы живем при капитализме. Мне непонятно. Мне такое ощущение, анархия в моем понимании больше. Потому что при капитализме там все тоже есть свои порядки, свои законы. При демократии тоже есть свои. Если демократия, это не говорит о том, что ты можешь просто оскорблять, да? В моем понимании демократия, когда ты уважаешь собеседника и можешь конструктивно сказать и объяснить то, что ты хочешь, да? Угу. А у нас как получается? Любой, у кого, допустим, есть власть, сила, он может оскорбить, может даже убить тебя. Понимаете? Поэтому, в моем понимании, это анархия. И я не знаю от этого, когда мы выйдем, потому что это опасно. Опасно. И почему вот этот фильм, она мне нравится, и она актуальна до сих пор, потому что там именно говорится о людях, о разных людях, которые рассуждают по-разному и видят жизнь по-разному. И когда Преображенский говорит, знаете, дорогой доктор, говорит, я сделал эксперимент. Ко мне пришли два пациента, одному давал читать газету, а другому нет, потому что там вначале он же говорит, вообще наши газеты не читайте, говорит, представляете?
Не читайте поутру советские газеты.
Да. А что читать? Вообще ничего не читайте, дорогой мой, говорит. Вот знаете, я такой эксперимент привел, одному своему пациенту давал читать, а другому не давал. И тот, который читал, он терял вес и нервничал, и плохо лечился, говорит. А второй замечательно, а ведь это ведь сейчас тоже актуально. И я думаю, тоже вот у нас очень много негативного показывает, это тоже влияет на общество. А представляете еще, если эти общества, допустим, малограмотно, да, это еще больше опасно, потому что грамотно он всегда разберется, а неграмотно ему скажешь, он пойдет громить, ломать. И, ну, вы видите, вы здесь живете, все видите.
Ну, и вот действительно, вы про образование заговорили, и это очень важный аспект, в принципе, в целом всего произведения, потому что, если вспомнить, наверное, господина Чугункина как раз, железы которого были пересажены псу Шарику, которые повлияли, скажем так, на его прямохождение и требования паспорта, ведь этот человек был уголовником. Кстати, ему удалось освободиться, я уж не помню, благодаря каким знакомствам. Ну, то есть, вот как раз актуальности, наверное, что можно сейчас и почитать в сводках наших информагентств. Так вот, если, может быть, пересадили семянники и железы гипофиз образованного человека, может быть, это бы как-то изменило Шарикова. Но Булгаков, мне кажется, он как раз критикует весь этот социалистический строй. Вы просто как человек, который его застали. И есть ощущение, вот, наверное, после революции, когда это происходит, когда народные массы говорят, все, теперь власть наша, мы правим городом, а люди это зачастую без образования, просто которые смогли, наверное, пробиться. И это, наверное, показывает нам, что обучаться они не хотят, потому что Преображенский, ну, сколько ни бился, пытался, наверное, и так воздействовать на него. И Барменталь сколько с ним разговаривал, как раз он, по-моему, пытался насаждать ему культурные ценности, ничего не работало. А пришел один Швондер, который сказал, что просто требуйте, и вам все воздастся, имеете право. Вот в этом, наверное, мне кажется, как раз сейчас актуальность. Но советский период прошел, а вот, наверное, вот такие люди, которые без образования, без культуры тянутся к власти, им это удается, они вот сейчас остались. Так это вот, наверное, главная проблема, которая тянется с 1925 года в 2021 год. Люди без образования, без культуры занимают, наверное, посты, потом уже где-то и позорит свою страну.
Знаете, я ведь думаю же, ведь, почему я вначале говорю, в советское время много было хорошего. Вот возьмем коммунистическую страну, Китай. Коммунистская страна, одна партия. Я думаю, все-таки мы все время ломаем. Мы не достраиваем, все время ломаем. А это очень плохо, потому что если ты достраиваешь, ты потом можешь сломать то, что старое. А когда полностью, да, фундамент ломаешь, уже неизвестно, что ты построишь. Если так взять историю вообще и России, и Кыргызстана, особенно России, ведь все-таки мы 70 с лишним лет существовали в Советском Союзе. Ведь вначале как тяжело было, как все достраивали. И как можно было вот все, прям до фундамента все уничтожить, да? Я не понимаю. А вот Китай, смотрите, Китай буквально за 30 лет какой рывок дал. Какой рывок дал? Это о чем говорит? Это говорит о том, что нужен порядок, дисциплина. У нас, видимо, вот этого не хватило. У нас просто на самотек пустили. И вот итоги такие получаются. Угу. Поэтому...
Может быть, там просто все швондеры? Просто, видите, все мыслят по-другому.
Вот я уже правильно говорю, потому что когда самотек пускаешь, появляются швондеры. Появляются, потому что... Ну вот, допустим, возьмем элементарное, вот, допустим, семья. Это тоже государство. Если там... отец, он начнет пить, курить, и все, пусть самосек, дети вырастут швондерами, понимаете? А если ты сам этого не будешь делать, воровать не будешь, будешь говорить правду, да, они все равно, если не 100, но хотя бы 70-80% возьмут от тебя.
Ну так швондер же не думал так, он же, в принципе, никого не грабил, не экспроприировал чужое имущество, он действительно верил в то, что это правильно, разделить все поровну, потому что такая идеология была. И с другой стороны, швондера-то можно понять, если ты где-то ютишься, наверное, в какой-то комнатке, а здесь Филипп Филиппович может себе позволить 5 комнат, где в одна он ест, а в другой он кабинет себе устроил. И, конечно, в принципе, можно понять идеологию швондера. С другой стороны, не импонирует, конечно, что образования у него не хватает, и что, конечно, контраст между ними такой яркий, что симпатизировать хочется, конечно, профессору, а не домкому. Но, наверное, стоит упомянуть еще и других главных персонажей, второстепенных персонажей, если быть точнее. Это, если их так можно назвать, прислугой, это две барышни, которым Шариков, полиграф еще имел неосторожность забраться, да, приставать, и за что был бит. Все-таки, наверное, видите, это же... Он не критикует Булгаков, что есть две барышни, которые обслуживают, в принципе, профессора Преображенского. И сейчас такое сложно представить. Это же тоже определенная критика, наверное, тогда интеллигенции и того класса аристократов того времени.
Понимаете, вот эта квартира профессора Преображенского, вот это государство, в моем понимании, да? Там есть абсолютно разные люди. И вот профессор Преображенский старается вот этот контролировать и, ну, как по его мнению, провести в порядок. Он же говорит же, вот, говорит, мои галоши пропали, говорит. Uh-huh. Кому она мешала, говорит. Вот она стояла, вот, а вот, который, по-моему, швондер, вот это галоши мои, говорит. Вот, понимаете, это воровство. Понимаете, вот когда пришли, для них это нормально. Ну, воровать или кого-то оскорбить, для них это нормально. А для образованного человека это ненормально. И вот Булгаков показывает вот это, то, что вы сказали же, вот даже собака, он говорит, ну я в мусорках копаюсь, это кому я мешаю, да? Там так тонко прям замечено вот это все, вот он вроде бы через собаку, через служанку, это все передает вот именно народ. Он, и почему фильм, то есть это произведение не печатали, потому что такое было же ведь в России, было, и они боялись. А ведь он там же через вот свое произведение очень тонко, с очень разными намеками показывает, как должно быть и как не должно быть. И, конечно, помните, служанка, когда колбасу принес, хотел накормить собачку, она говорит, ой, колбасу, говорит, я бы сама съела, говорит. А профессор Пронжинский говорит, вроде бы взрослый, говорит, ну раз, ну это, ну, прям в рот суете, говорит, не смейте, если вдруг вы отравитесь. И ни я, ни доктор Барменталь говорит, мы за ваше лечение возьмемся. Понимаете? А ведь служанку тоже обвинять не могу, у нее образование такое. Она может вот это съесть, кушать. А вот образованные люди, они объясняют, что этого делать нельзя. Вот это, в моем понимании, в государстве. И почему я говорю, вот это до сих пор актуально. И мне кажется, и дальше будет актуально, потому что, получается, люди не меняются. Не меняется. Это сейчас мы как бы берем наше государство, а ведь и в другие государства вот это творится. Если просто взять Туркмению, это вообще караул, понимаете?
Не имела возможности бывать, вижу только в новостях, что там происходит. Ну, конечно, там тоже сюрреализм,
да,
по-своему,
очень мощный,
достойный,
да?
Дали. Да. Но он даже, наверное, не столько президент своего государства, я про Филиппа Филипповича, он скорее берет на себя функцию Бога. И знаете, когда говорят о хирургах, говорят, что у них есть такой синдром Бога. Это человек, который думает, что он может сотворить, наверное, новую жизнь. Ну, отчасти можно их понять, они действительно вытаскивают людей из того света. Но Филипп Филиппович пошел дальше, он решил сделать нового человека. Это такой эксперимент, который, мне кажется, вот как вы сказали, вмешавшись в который, вы, ну, наверное, сделали что-то небогоугодное явно. Но, смотрите, мы говорили с вами о том, что нарушение в природу вещей, оно, наверное, действительно ни к чему хорошему не приведет, и эксперименты с клонированием, которые, по крайней мере, нам известны, показывают себя, ну, не с очень хорошей стороны. Но ведь мы тоже творение божеские, если так рассуждать. Мы тоже созданы Богом, и значит, все, что мы делаем, это богоугодное дело, скорее всего. Если вы, конечно, не нарушаете основные заповеди. Так и того, может быть, это естественный ход вещей — создавать новых людей, новым людям. И это все к тому идет. Ведь если мы все-таки заинтересовались этим, у нас есть эта возможность, это как сейчас, я не знаю, камнем пользоваться, на камнях рисовать, простите, петроглифы, вместо того, чтобы взять холст и масло. Это же естественный ход вещей.
Ну, понимаете, вот мы можем что угодно говорить, но люди экспериментировали и будут экспериментировать. Понимаете, это, конечно, она может быть удачливая, может быть, она неудачливая. Но я что хочу сказать. Все-таки, это опять мое личное мнение, все-таки есть вещи, которые как бы трогать не надо, я так думаю. Ну, вот пример, я пример приведу. Сейчас в наше время какие-то человеческие органы скрещивают или что-то экспериментируют, выращивают на спине ухо. Вот вырастили это, показывали, вот у крысы, да? Угу. И это ухо вырезает и вставляет, да? Она уже как бы подходит. И какие-то органы свиньи.
Талабек Садыманович, если позволите мне ремарку, я помню, что какой-то художник, перформансист, европейский, если не ошибаюсь, он себе ухо вживил в ладонь. Это у него такой перформанс был. То есть даже вот художники, в принципе, пользуются. Это био, такая инженерия с
сродни с перформансом. Понимаете, хорошо, я не спорю, может быть, это возможно, но все-таки, знаете, вот мы сейчас очень далеко идем, допустим, вот этот ящерица, если, вот, допустим, хвост отрывается, она вырастает. Ученые до сих пор не могут догадаться, как это у него получается. Или лягушка, которая, допустим, мерзлоте она застывает, да, а потом, по идее, должен разложиться, нет, тепло она оживает, да. И как с человеком тогда? И вот насколько уникальная природа, да. Мы же все, вот самолеты, вертолеты, все с природы берем. Всю природу берем, у них учимся, да? Я думаю, все-таки какую-то границу мы не должны переходить. Почему? Потому что я боюсь, потом мы контроль потеряем, она во вред пойдет. Но, безусловно, ученые все равно занимаются, и они хотят постоянно быть впереди. У них же есть тоже в науке есть конкуренция и в медицине, и в физике, химии, везде. И, конечно, они всегда хотят что-то сделать. Но я просто вот, читая произведение Булгакова, я смотрю, что там же ведь показывают, вот он действительно профессор хотел открытие сделать, да, вот как это. И она, видимо, не так пошла. А может быть, она и хорошо и пошла бы, понимаете? Но все-таки, лично мое мнение, опасно. Вот представьте, вот сейчас как бы хотят еще продлить жизнь, даже как бы, ну, борются с бессмертием, да? Это тоже, в моем понимании, это опасно, потому что человек, если будет вечно жить, это опасно, это очень страшно. Когда человек знает, что он умрет, мне кажется, он будет, все-таки будет ценить жизнь, я так думаю. Он вот это промежуток жизни будет ценить. А если он вечно будет жить, не знаю, это, мне кажется, опасно.
А представьте, если бы Михаил Афанасьевич сейчас жил вместе с нами, сколько бы мы еще замечательных произведений смогли бы прочитать? Вы вот просто вот этот момент не учли. Это, если такие вот, конечно, Шариковы бы оказались, жили бы по бесконечно долго, как тихоходки, и никогда бы не умирали, это плачевно. А вот когда таких мы выдающихся людей теряем, вот здесь, конечно, стоит сокрушаться и сыпать голову пеплом. А давайте поговорим, наверное, о художественной составляющей.
Давайте, хорошо.
Потому что, конечно, мы очень часто отсылаемся на фильмы, сложно, наверное, абстрагироваться от образа Филиппа Филипповича, если и уже я просто сразу представляю себе, конечно же, замечательного Евстигнеева. Но если читать текст, по крайней мере, когда он, по-вашему, язык Михаила Афанасьевича, он такой художественный, ну вот именно в вашем плане, когда вы, как художника, вас спрашивают, то есть визуализируются ли сразу какие-то картинки? Я, конечно, понимаю, что от каждого человека зависит, но все-таки ваш мозг работает немножечко иначе. Вы же визуал в любом случае.
Я хочу сказать, вообще, Михаил Булгаков, у него язык очень сложный, я вам скажу. Сложный, сразу понять тяжело. Но если вникнуть, то уже все становится легко. Но сразу скажу, кто первый раз читает, очень тяжело, потому что очень такой сюрреалистический. Он перепрыгивает. Поэтому иногда понять, откуда что растет, тяжело. Ну, видимо, он этим и интересен, потому что, допустим, если взять нашего, допустим, Чингастура Кулча Джамиля, да, очень просто читается, очень легко, прям это с первого раза, да.
Не знаю, сердце в конце щемит все равно.
Конечно, потому что там же любовь. Поэтому у Булгакова очень сложно, в моем понимании. И я просто как художник, я смотрю, если даже его произведение рисовать, картину, очень тяжело, потому что передать то, что он своим произведением передал, это очень сложно. Если вот в картинах Библии вот Рембрандт очень просто одним произведением передает какую-то историю, да. Вот представьте, я вот, допустим, хочу, допустим, вот этот именно взять сюжет и нарисовать. Собаку нарисую, там, доктора нарисую, кого-нибудь. Ну, никто не поймет, если ты не расскажешь. Поэтому, а вот взять, допустим, «Возвращение блудного сына», работа Рембрандта, там видно действительно вот так порванные ноги, вот такой уже изношенный, и отец так, понимаете, прощает, да? Поэтому это понятно. И в моем понимании, что, конечно, Булгаков, мы понимаем, это сложный писатель, я так думаю.
Ну, у него зато такие хлесткие фразы, которые, по крайней мере, ушли и в народ. Сколько мы их душили, как говорил Шариков. Мы так с моей мамой обычно шутим. То есть, действительно, он очень умел как-то хлестко идеологии прописывать. Но, с другой стороны, я четко помню, как выглядит Филипп Филиппович, что у него острая борода, пушистые усы, там такой взгляд допытчивый. То есть, мне кажется, он, в принципе, по-моему, не гнушался давать какие-то детали. Или когда он в самом начале только дает нам знакомство, знакомиться, наверное, с текстом через видение пса Шарика, когда ему холодно, голодно, когда бок ошпарен, и вы так, в принципе, сочувствуете ему в начале, а потом, конечно, и самой придушить хочется этого. Полиграфича. Мне кажется, Булгаков, в принципе, очень кинематографично, если можно так сказать, действительно описывает. Конечно, произведение, кстати, стоит сказать, и экранизации имеют отличия небольшие, но они, конечно, несущественные, мне кажется, в принципе, удалось все-таки передать, наверное, всю сущность. Так и того произведения все-таки давайте, наверное, поговорим о тех, кто знакомится с ним впервые. Если я не ошибаюсь, и интернет мне не врет, то в 9 классе начинают знакомиться с этим произведением. Очень часто я спрашиваю, в принципе, и наших гостей, и людей, которые имеют отношение к образованию. К примеру, вот недавно было, исполнилось 200 лет с рождения Достоевского, и мы вспоминали с моим коллегой его нетленное произведение, и думали, не рано ли? А вот для собачьего сердца, как вы думаете, не рано ли в 9 классе школьникам знакомиться с этим произведением? Смогут ли, в принципе, уловить они все это?
Знаете, все зависит. Я думаю, даже в 8 классе можно, а некоторым и 9, и 10 будет рановато. Это все зависит от метода преподавания и очень зависит, в каком обществе находится вот этот ученик. Если у этого ученика голова забита интернетом, совсем другим, каким-то ненужным, не войдет в голову, потому что его больше Моргенштерн или какой-то российский вот этот блогер,
рэпер, да?
Да, его вот это больше будет, его маты, да, его интересовать, к примеру, да, ежели какие-то серьезные произведения. А если, допустим, общество, допустим, ну, как опять в советское время возьму, там же была идеология, там система работала, не как-то сейчас вот там, сейчас получается, как фраза Бориса Николаевича Ельцина, берите сколько хотите суверенитета. Так не должно быть, понимаете? Потому что это опасно. Это равноценно семье, я говорю, хотите, что делать? Так не должно. Ребенок не знает, что делать. Его надо показать, воспитать. Также в школе, если там сам метод преподавания нормально, то, я думаю, в 9 классе... Это нормально. И даже раньше можно, потому что, в принципе, после 16, допустим, лет, вот когда уже совершеннолетний, да, вот когда вот переходный возраст переходит, да, мне кажется, уже можно. Переход обычно как 12-13, да, вроде бы, да?
Ну, около 13,
да. Вот тогда.
Да.
Очень сложно, у них голова по-другому, вот очень, надо вот потом.
Может, мы, Талабек Салманович, себя просто не помним, потому что мне тоже очень нравилось читать стишки Есенина, которые, ох, какой скабрезной лексикой полнились, когда он с бандитами жарил спирт и читал стихи публичным барышням. То есть тот еще человек был. Я думаю, если мы вспомним, кого мы слушали, я не знаю, будучи молодыми, что это, наверное, тоже не совсем высокопарные, наверное, стихи были и певцы, на которых стоило равняться. Я я тоже сейчас смотрю на молодежь и также ругаюсь на Моргенштерна, говорят, что ну как так можно? Может быть, просто мы забыли себя? Я, конечно, с вами согласна.
Согласен, да, согласен. На контрасте где-то время, надо быть. Время меняется, причем очень стремительно. Конечно, вот мы сейчас говорим, наше время. Наши дети тоже так же будут говорить.
Конечно.
Понимаете, это... Ну вот... Все-таки я хочу защитить наше время. Мне кажется, все-таки больше было романтики. Я частенько рассказываю своим детям, что вот мы писали. Смотрите, вот когда на машинке набираешь, и когда от руки пишешь, это, в моем понимании, это небо и земля. Почерк о многом говорит. Понимаете, там есть ошибки, там есть просто красивые слова, или когда спешку пишет. А машинка, она все-таки она какая-то, ну, как робот, что ли, понимаете. И вот это когда... И даже фильмы наши, вот смотрите, да, там все-таки наше время передают. А сейчас, не знаю, может, я ошибаюсь, может быть, некоторые скажут, а, не, неправильно говорит. Все-таки много жестокости. Жестокости, несправедливости. Время, не знаю, ну, куда-то катимся, я не знаю. И вот все эти с пандемией, кто-то в это верит, кто-то не верит. Ну, не знаю, ну, как-то не то. И... То, что вы говорите, в наше время тоже были. Да, были, но они были по-другому. Понимаете, по-другому. Они все... Сейчас как-то очень, мне кажется, люди зависят от материального. Больше хотят денег, больше хотят, допустим, не знаю, там, уюта, богатства.
Или еще комнатку себе одну, потому что там можно обеденную комнату накрыть.
Да, да, да. И когда, допустим, интернет смотрим, что когда делают, допустим, золотые унитазы, или собаки ставят золотые зубы, или когда свое наследство оставляют кошки, я думаю, все-таки это где-то что-то не то. Потому что, да, это хорошо за кошку ухаживать, но он все равно не поймет. Это богатство, ничего не поймет. Золотые зубы тоже он не поймет. Ну, поставь керамические, да. А зачем золотые, там, не знаю, бриллиантовые. Поэтому, когда вот это я много слышу, может, раньше тоже было, не знаю, потому что раньше все-таки Советский Союз был закрыт, и нам информации не доходило. А сейчас, когда ты тут узнаешь, думаешь, что-то не то происходит. Я так думаю. И поэтому вновь-вновь мне нравится произведение Булгакова «Собачье сердце», потому что...
Я думаю, не просто так они живы до сих пор, в принципе, и эти фильмы до сих пор потрясают и книги...
Актуально.
Своей формой, своей работой. И мне кажется, вот та фраза, что по разрухе как раз нужно бить не насильственным принуждением, а культурой, вот эта фраза актуальна. Но этим и прекрасно, знаете, когда моя мама в Советском Союзе мечтала просто о жвачке, чтобы вот попробовать, что же это такое, что же это за запрет плод и почему он так сладок. А вот сейчас, по крайней мере, несмотря на наше с вами, если позволите, брюзжание на то, что у нас сейчас происходит с молодежью, у нее есть выбор. Если моя мама мечтала, опять же, о запрещенке какой-нибудь, вот Булгакова в то время, я думаю, не почитала бы, наверное, потому что вышло это как раз в год моего рождения, то сейчас молодежь может выбрать себе либо Моргенштерна послушать, либо Михаила Афанасьевича почитать. И вот это прекрасно, что хотя бы есть выбор. А ведь раньше его все-таки не было. И вы только жаждали, наверное, получить эти знания и почитать.
Ну, это значит, это Аркадий Райкин хорошо говорит. Знаете, когда... Говорит, ну пусть все будет, ну пусть все будет, ну пусть что-то будет, не хватает. Понимаете, потому что, оказывается, когда... Вот мы хорошее можем отличить, когда есть плохое. Счастье можем отличить, когда есть несчастье. И в этом я согласен, если, допустим, пока... Просто вот мы даже пьем кофе, да? Ну, пьем, да, ну, надо, хорошо, да. А когда дадут другой кофе, мы скажем, а, вот это вкусное. Понимаете? И красоту природы, красоты женщины, вообще, ну, любого, мы всегда в сравнении, оказывается, хорошо или плохо.
Ну, разве не каждая женщина красива? Вот сейчас как-то захотелось эту ремарку вставить.
Я вам сейчас скажу, красота, в моем понимании, я больше ценю красоту внутреннюю, не внешнюю, внутреннюю. У нас у кыргызов говорят, джилдыздукесин, это ты со звездой. Понимаете? Мне вот это больше ценно, потому что внешняя красота, она все равно увянет, а внутренняя, она все равно останется. Под внутренним красотой я подразумеваю характер, его поведение, общение с людьми. Вот это она... Вот, знаете, вот вроде два человека сидит, это, помните, это Жириновский своих, как он учит, говорит, когда не можете ответить, вы говорите так, говорит, неактуальные вопросы. Или вы просто молчите, говорит, и то умнее будет выглядеть. Потому что, как японцы говорят, человек узнается в общении, лошадь везде. Как только человек открывает рот, можно узнать его кругозор, его вообще много чего. Потому что когда он уже начинает говорить, это все уже серьезно заметно. Также поэтому, когда две девушки, допустим, ну, одна симпатичная, одна, ну, такая средненькая, когда она начинает говорить, иногда ты сразу понимаешь, что красивая, опираясь в свою красоту, она утеряла вот это самое главное, да? А та, она так взвешенно говорит, и чувствуешь, что она тебя понимает. И ты тянешься к ней. Потому что, как некоторые же говорят, ну почему она некрасивая? Ну она замуж вышла, я не могу выйти. А потому что мужчины тоже ищут тех, которые понимают их. Понимаете, вот так.
Только вот мужчины начинают ценить вот этих женщин, которые и Булгакова прочитали, и Достоевского цитировать могут. Когда им уже седина немножечко в висках появляется, вот тогда они уже смотрят действительно на содержание, а не на внешнюю оболочку. Я рекомендую всем нашим слушателям, действительно, даже если вы предпочитаете, может быть, сейчас слушать Моргенштерна, то познакомиться с произведением Михаила Афанасьевича Булгакова, потому что потом хотя бы у вас будет выбор выбрать одну сторону, либо другую. И там, возможно, вы найдете для себя что-то интересное. Толобек Садыманович, спасибо вам большое за беседу. Надеюсь, мы дали импульс молодежи почитать и обратиться к классике, а не только к современникам в рэп-культуре. Благодарю вас за беседу. В завершении подкаста я напомню, что если вы что-то пропустили или прослушали из этого выпуска, либо хотите прослушать предыдущие, то мы приглашаем вас на сайт «Спутники EG» в раздел «Радио» в подкаст «Между строк», где вы можете послушать все выпуски.
«Между строк».